начали шесть римских заголовки. Раньше начинать седьмую, дополнительный материал вам даю сейчас, хорошо? Это бесплатно, только что не имею схему, потому что это есть дополнительный материал. То эти шесть римских заголовки, что мы уже прошли, это хорошее вступление, чтобы тут в практическом смысле что-то добавлять. И это, что добавляю, может, целый день возьмет, не знаю. А потом будем продолжать седьмая римская заголовка. Теперь, когда будем это начинать сегодня, тоже есть разные вещи, что я должен приготовить, чтобы потом в практическом смысле исследовать эту тему грех. И это в практическом смысле, потому что это, что меня много тревожит в последнее время, не только для церкви, но для меня лично. Это значит, я тоже должен следить за свою жизнь, я тоже должен следить, что я допускаю в своей жизни незаметно, оно есть грех. Когда приобретаешь больше зрелость, Святой Дух показывает это, что раньше тебе бы не беспокоило, а теперь он показывает через Писание, это грех. То значит, есть много такое, что мы уже приняли, как бы, ну, пусть оно так уже будет, или равнодушно поступать. Но Писание говорит, это грех. И незаметно мы допускаем грех. Это, что я хочу сегодня немножко с вами делиться, как Господь позволит. Поэтому я несколько стихов и так помаленьку буду строить с вами. И записывайте это, что будет помощь для вас, но особенно стихи. А потом мы еще будем разные пункты рассматривать. Я все не выполню. Я имел 21 главы насчет этого. То это просто как главные пункты. То первые 5-6 необходимые такие, а потом будем начинать с нечестивые и так дальше. То первый стих хочу использовать, это знакомое место в Евангелии Иоанна 8:7. И это когда они пришли к Иисусу Христу, тоже с ловушкой, но и принесли ему эту женщину, и оно так говорит. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень? И поэтому мы боимся такую тему, потому что сразу, когда мы говорим про грех, то сразу я. И кому ты не говоришь, или через проповедь, или в беседе, ну кто ты мне говорить? Поэтому мы очень серьезно берем этот стих, чтобы сам себе смотреть. Я сам себе хочу наблюдать, хочу, чтобы сам Святой Дух через Слово коснул к сердцу. Теперь мы не говорим здесь за тексты, какие там есть споры, че это есть у Библии или нет. Это Богодухновенное Писание, и это на свое место. Параллельно с этим мы можем другой стих потребить, Матфея 7:1, где говорит, «Не судите, да не судимы будете». То есть эти стихи в контексте свое ударение имеют. Но здесь я их параллельно ставлю, чтобы мы начинали размышлять эти тонкие грехи, что теперь существует в наших собраниях и, может, и в нас, в своей личной жизни, и мы их не замечаем. Мы замечаем грехи в обществе, потому что обычно это есть грехи такие какие-то ужасные. Мы можем их называть, они грязные. Они такие, что стыдно аж говорить о них. Но это в обществе. Но эти мелкие, тонкие, что входят в собрание, оно нас не так тревожит в настоящее время. Мы допускаем, потому что оно уже долгое время уже принято. И мы будем больше говорить об этом, но я это как вступление хочу сказать, потому что я хочу немножко подчеркивать это, чтобы еще глубже мы могли войти в понятие грех и что оно делает к Богу. Я буду наблюдать, что оно делает мне, потому что я живу в грехе, или допускаю грех, живу и аж не прошу прощения, потому что и не признаю, что это и грех, то это уже зло для моей духовной жизни, и нету рост. Но тоже я буду наблюдать, что оно делает к моему Богу, к кто послал своего Сына, чтобы умер за мои грехи, а теперь я допускаю, чтобы эти грехи и существовали во мне. То что мы делаем, и незаметно мы ставим эти грехи самые большие, а этим не так важно. Но мы увидим от Слова Божия, что все грехи одинаковы. Теперь Бог будет наказывать их по-другому, потому что для Бога есть другие грехи, что больше серьезные, то Бог может себе ставить эти качества, но для нас, по-библейскому, по-богословскому, все равны. Грех – грех. Нету такой маленький грех, большой грех. И это где мы хотим, чтобы Господь говорил к нам. По-другому сказать, как один богослов сказал, есть приличные грехи. Потому что никто не судит их, никто не обличает их. Они находятся в членском собрании, и никто ничего не скажет. То значит, можно оскорбить брата в членское, это уже грех. Но это принято, потому что он заслужил. То значит, это уже приличный грех. Потому что он заслужил. Мы знаем, какой он вредный и как он поступает. И хорошо, что ему врезал. Но это грех. Но мы уже позволяем его. И не обличаем. На замечание не ставим. Другое еще хочу, чтобы мы заметили. Когда будем начинать замечать, мы будем чувствовать больше вины перед Богом, потому что мы теперь признаем этот грех. Но хочу тоже параллельно сказать, что есть надежда для нас через благую весть, через смерть и воскресение Иисуса Христа. То тут есть баланс. Я буду больше понимать, что Христос сделал для меня, но теперь буду понимать мою ответственность, что я должен делать, потому что Он меня исцелил от моих грехов. То Бог теперь покажет нам, что Он прощает нас, то я теперь не должен быть виновный перед Богом за мои грехи, но тоже я имею ответственность, чтобы эти грехи не имели власти господства над моей жизнью. И тут есть этот баланс. И не буду торопиться, я буду помаленьку с вами проходить, потому что мы, когда смотрим на благую весть, мы иногда забываем, что благая весть есть для грешников, а мы грешники. То благая весть и для нас тоже – как возрожденные люди, потому что оно еще продолжается. По-другому сказать, мое спасение еще не кончилось. Оно оканчивается, когда я буду прославлен, когда буду иметь новое тело, когда буду находиться с Господом. То еще есть процесс. То в этот процесс благая весть еще имеет роль в моей жизни. И это моя надежда. И это же я тоже должен вспоминать. То я буду благовествовать грешникам, но я буду тоже внимательно воспринимать благую весть в своей жизни тоже. Потому что там есть еще аспекты, что я применяю вот это, что Христос сделал для меня. Но большинство верующих думают, что благая весть есть только для неверующих. Но есть аспект, что она еще касает меня. Это есть подарок от нашего Бога для каждого из нас. То теперь я не только понимаю, что я спасенный, возрожденный, чадо Божие, но я тоже понимаю через благую весть, что Он теперь мне дает способность, чтобы теперь иметь триумф над мои грехи, чтобы эта активность не существовала в моей жизни, как привычка плохая, или грех, что я не могу избавиться от него, или что такое, что никак не могу оставить его. И слушайте, есть люди, что всю жизнь мучатся с какими грехами, и они никому не скажут, это тайный грех, бороются, но есть надежда, потому что наше спасение через эту благую весть говорит, что Бог нам дает способность иметь триумф, что мы можем сказать «нет» и иметь триумф, но тогда нужно этот процесс проходить. То надо признавать, что это есть грех, но если признавать, что это есть грех, тогда я в глубине должен понимать, что грех есть. Это, что мы сделали вчера, только немножко. Но если исследовать все эти стихи, контексты, тогда мы в глубины войдем в понятие, что только Бог может открыть для нас, что есть грех. То я ежедневно нуждаюсь в благую весть. Я еще грешник, но возрожденный. То я теперь буду использовать эти аспекты благую весть, что теперь ежедневно необходимые для меня. Тогда любой грех, что я буду встречать, когда Бог мне открывает, что это есть грех, я теперь буду знать, как обращаться к Нему, как просить прощения, как теперь победить и как продолжать и иметь прогресс. И тогда я буду благодарен Богу. Поэтому мы сделали список грехи. То я только сегодня буду напоминать некоторых. Потом сделаем список, чтобы просто показать разные стихи, что Бог говорит, это есть грех. Есть очень известный. Скажи прелюбодеяние, не нужно уговаривать никого, чтобы он понял, это есть грех. Но есть другие вещи в такой тонкой, мелкой форме, что, может, мы уже привыкли, потому что это уже так практикуется, равнодушно поступаем и не считаем это как грех. Теперь я немножко по-другому теперь подойду к этому. И это как апостол Павел с одной церкви поступал, чтобы их учить. И знаете, очень легко тогда на другого смотреть, осуждать, рассматривать, но потом хочем применить это к себе. То апостол Павел нам дал первое послание Коринфянам. Вот это интересная церковь. Они все перепутали. Знаете, у них беспорядок такой был, что мы можем анализы сделать, аналогии, все в этой церкви. По богословскому, по моральному, сколько там недостаток было. То значит, если мы исследуем через эту церковь, стих за стих, мы можем видеть, что вот эта церковь имела члены, такие гордые. Они, наверное, были отделенные, не знаю. Но не баптисты. Но тоже, сколько разделений было с ними. А, может, баптисты тогда. Тоже они допускали некоторые грехи, что им мир говорил, это грех. Но они допускали. Вот интересная церковь. Судили один другого. Но это бывает и сегодня тоже. Есть верующие, что меня спросят, сколько лет можно прощать, раньше можно судить. А по закону в Канаде, Америке, я забываю, кажется, 6 или 7 лет срок пройдет. Если не судил до этого времени, уже не можешь судить. То я буду прощать до этого пункта. Но если еще не возвратит меня эти деньги, я буду его судить. Но допускается у церкви. Мы знаем, что слово говорит. Есть другие, говорят, я свободный во Иисусе Христе. Тогда он расширяет это понятие свободу, чтобы делать это, чтобы Библия очень ясно говорит, это грех. А потом, как неправильно употребляли хлебопреломнение. Это значит, тут тоже он должен много говорить, апостол Павел, чтобы их напоминать. Это значит, хлебопреломнение – такое святое событие для возрожденного человека. И это они успели испортить. А потом они уже начали другие проблемы. Не знали, как правильно употреблять дар Божий. Это значит, эти дары. То значит, тут теперь неправильно понимали цель для дары, и это же уже прекратилось, они хотели, чтобы эти еще существовали. И мы видим, что харизматы и пятидесятники еще хочет это распространять. Но и апостол Павел тогда должен исправлять, и три главы берет только чтобы на эту тему. А потом должен 15 главу только им объяснять, что доктринально они неправильно понимают воскресение. То значит, он целую главу им будет объяснять про эту доктрину. И знаете, иногда можно столько знать про доктрину, что интеллектуальную и в теории ты, теперь я знаю. А апостол Павел говорит, хорошо, ты знаешь теперь доктрину о воскресении, теперь я буду вам говорить, как нужно жертвовать. 16 главу сразу не говорит, как нужно жертвовать. Они теперь хотят возвращаться, доктрину изучать, потому что это не мешает кошелек. А теперь нужно знать, как и жертвовать теперь. То он все этот баланс сделал, баланс. Но как их апостол Павел называет? Вы знакомы с этим, я ничего нового не говорю, но будем строить. Второе послание Коринфянам 1.1, он говорит так. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящимся в Коринфе, со некоторыми святыми по всей... Ну, вы знаете, что оно говорит. Со всеми святыми. Вот тебе на, Павел, ты промахнул. Но это Богодухновенное Писание, то не можно ошибки делать. То, наверное, он прав. Все члены святые. Ай-яй-яй. И этот, с кем я сижу каждое воскресенье, я знаю его поведение, как он святой. Первое послание к Коринфянам 1:2. Может, в первое послание, там он правильно сказал, но тут они уже исправили, пока он написал второе послание. Тогда они уже святые. Но в первой главе, в первое послание нет. Но в первое послание к Коринфянам 1:2 он говорит: «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященными во Христе Иисусе, призваны святыми». Ай-яй-яй. То значит, апостол Павел говорит: возрожденный человек святой. И мы знаем это. И мы, как пастор и пастыря, смотрим на члены. Это, что Бог говорит, вы должны видеть святых. Да, ну, Господи, я их посещаю. Они не святые. Я с ними беседы веду, они не святые. А Бог говорит, доктринально они святые. И это первое, что нужно вспоминать. Теперь, это слово сегодня теряет смысл. Потому что мы, когда смотрим на эту церковь в Коринф, мы говорим, они не святые. Мы их называем мирские, плотские. Мы их называем незрелые. И мы смотрим на свою церковь, и мы говорим, они мирские, плотские, незрелые. Но не хочу их назвать святым. И это, что теперь хотим изучать, потому что Слово Божие нас учит, чтобы теперь правильно смотреть на это слово «святой», не как католики смотрят, и теперь они хотят уже называть этот римский бывший папа, чтобы и он теперь уже был святой. И они уже готовы обойти много ихней традиции, чтобы побыстрее сделать его святым, чтобы потом можно поклоняться к нему, и потом, чтобы можно молиться через него, и так дальше. То в католической церкви, православной церкви, они уже не понимают, что это слово «святой» назначает по-библейскому. Но иногда мы теряем этот смысл тоже. Когда я говорю, что «а вот эта бабушка святая», то мы уже сразу размышляем, что, наверное, ее характеристики особенные от других бабушки, что ты ее называешь святой. То значит, если бы я сказал, «моя бабушка святая», о, какая картина вам? Да, она такая милая, старушка, читает свою Библию каждый день, сколько в молитве она находится, с добрыми делами занимается и все. Но она про это не говорит. Это будут результаты, потому что она святая. Но мы уже теряем смысл, что это есть святость. То Павел теперь может их называть святым. Дам вам еще несколько стихов, чтобы вы видели, что это не только в Коринф. Апостол Павел этот термин потребляет. Римлянам 1:7, Римлянам 16:15, Коринфянам я уже давал, потом Ефесянам 1:1, Филиппийцам 1:1, а Филиппийцам 4:21-22, 4:21-22, ну еще одно место, Колоссянам 1:2, быстренько, Римлянам 1:7, 16:15. 1 Коринфянам 1:2, 2 Коринфянам 1:1, Ефесянам 1:1, Филиппийцам 1:1, потом 4 глава, 21-22, Колоссянам 1:2. По-другому сказать, апостол Павел, простого верующего, обычный верующий, он его называл святой. Добавляю теперь, когда апостол Павел говорит «верующий святой», он потребляет одно греческое слово, что нужно напоминать. Это есть «хагиос». Это слово «хагиос» не говорит про характер личности, оно говорит про положение личности, его ситуация, кто он есть. То когда апостол Павел говорит «верующий, он не святой», «хагиос», он говорит, это его позиция, это его состояние, это кто он есть. Он не святой. Почему святой? Потому что имеет оправдание по вере. То он возрожденный. Он святой. Буквально перевести это слово «хагиос» теперь, что мы переводим аккуратно «святой», это хочется сказать «отделенный для Бога». То когда он говорит «верующий, ты святой, ты теперь отделенный». Не чтобы начинать новую деноминацию, но отделенный, потому что ты теперь отделенный для Бога. То есть цель. Ты находился в одной позиции состояния, а теперь ты отделенный и находишься на другое место. Это святой, теперь ты в другой позиции для Бога. Еще одно место добавляю. 1 Коринфянам 1:2. Теперь в контексте я добавляю освященным во Христе Иисусе, призванным святым. То он не только называет этого вредного возрожденного в ваше собрание святым, но он говорит освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Ого, вы не знаете этого диакона. Но это что апостол Павел говорит о нем, потому что он возрожденный. То значит, если это перевести буквально, то хочется сказать, он отделенный во Иисусе Христе для Бога. И он призван для этого. Это возрожденный верующий. То значит, когда я смотрю на собрание теперь, я потребляю это слово «освященный и святой», потому что это слово теперь говорит, как он теперь должен жить, потому что это его положение и позиция. А, это где проблема тогда? Не его положение во Христе и его призвание. Проблема, что не живет, кто он есть. Это проблема тогда у большинства верующих. Они святые, но не живут, кто они. Они отделены во Иисусе Христе для Бога. То значит, я теперь должен жить для Бога. Я должен быть освященный для Бога. Я должен быть святой для Бога. Но быть святым и назваться святым – это уже две параллельные вещи. Доктринально я святой, возрожденный. В практике я теперь должен быть святым. Я имею ответственность перед Богом. Верующие большинство не научены, что они должны быть святым. И поэтому легко допускать много, что мы можем называть грех в своей жизни, потому что равнодушно поступаем. И слушайте, когда вы пастором находитесь, очень легко махнуть рукой и сказать, а, уже ставлю. Отец, сколько раз он говорит ребенку, нет, нет, а потом говорит, ну, уже надоело. Ну, сколько раз еще буду говорить, нет. Тогда нужно уже решать, за что я буду уже наказывать, потому что это серьезное, что еще можно смягчить немножко, и как его учить, чтобы подчиняться к авторитету. Но это отец к сыну или к ребенку. А теперь мы так делаем и у церкви. И видите, это, через короткое время мы сами не замечаем, что уже допускаем это, что раньше не допускали бы. И знаете, что допускаешь, потом уже не можно сказать «нет». Слабенький пример, я уверен, уже делился с вами. Но прошлое лето дочь спрашивает Любы, она говорит, это меньшая хочет купальник. Ну, купальник, что оно, как это, бикини, да? Ну, 9 лет, какая беда, 9 лет. Какое искушение она будет кому, если она бикини оденет? А Люба ей говорит, ты ей, когда 9 лет позволишь, что ты ей скажешь, когда ей 14 лет? Дочь говорит, но тогда уже нет. Тогда нужно сказать нет, когда 9 лет. У церкви мы можем сказать нет, нет, а потом пустим что-нибудь, а потом сказать нет уже не можно. Видите, что-то из мира пустите, чтобы вошло в церкви, потом так трудно потом сказать, теперь мы уладим, это нет. Где там нет? Если уже допустили барабаны у церкви, вы за 5 лет, вы не можете сказать, ну теперь уже прекратим барабаны у церкви. Уже, оно, уже сколько молодежи уже научились найти барабаны, теперь им скажи нет. Но это не говорю да или нет. Ну, один пример. Но есть другое, знаете, тонкое такое, что войдет у церкви, а теперь скажи нет. То так само, знаете, насчет музыку. Слушайте, есть музыка, что молодежь любит, старшие не любят. И она все время будет так. Но принцип, что я имел своими детьми, оно такое было. Вы знаете музыку, что вы любите, нам не нравится, любые меня. Но если вы не можете ее играть в наше присутствие, тогда нет. Но если оно может быть в наше присутствие, тогда еще мы компромисс можем сделать. Но много раз, когда они музыку их играли, слушай, я не понимаю ни одно слово, что они там поют. Они все эти слова слышат, я их не слышу. А помаленьку тогда понял, что да, там есть драгоценные слова тоже, что они слушают. То тут есть что такое, что подходит к молодым, что меня не подходит. А теперь я смотрю на своих детей, какая музыка их иная. Она больше по вкусу мамы и папы. Теперь, по-моему, они теперь должны воспитывать своих детей. Но тоже знают, если скажут нет, то нет. Но если позволят, потом как сказать нет. Ну, это слабенький пример. Но если мы теперь хотим быть отделены, мы отделены для кого? Для Бога. Теперь это не есть для церкви, это для Бога. Это не есть для пастора, это для Бога. Это не для родителей, это для Бога. Тогда ударение другое даем, что это есть быть святым для Бога. То я свою ответственность выполняю не для миссии, хоть даю отчет миссии. Я когда возвращаюсь, должен встретиться с своим пастором. Он уже меня звонит, я ему звоню. Он хочет со мной беседу вести. Почему? Он хочет знать, Дегтяренко, что ты делаешь? Мы уже давно тебя в церкви аж не видим. И прав, я уже давно в церкви не был. Я ж не помню последний раз, когда хлебопреломление участвовал в своей церкви. Я все в командировке. Он имеет полное право теперь со мной встретиться и сказать, дай отчет, он пастор мой. Теперь я ему письма присылаю, это недостаточно. Он хочет еще со мной кофе выпить, побеседовать, узнать, что ты делаешь. Он может моего шефа спросить, да, но он пастор, он хочет со мной говорить, я член, я овец. Я не диакон церкви, но я член церкви. Он имеет полное право и должен отчет давать. Но первый приоритет мой не для пастора, а для Бога. Это мой первый отчет. То я, когда готовлюсь, че класс будет слушать или не будет слушать, принимать или не принимать, я первую ответственность имею для Бога. Потому что я готовлю, что Он хочет, чтобы я готовил. Но я под авторитет, то институт или семинарий мне говорит, какой предмет ты должен преподавать. Но я, когда готовлю этот материал, я делаю это для Бога. И я тогда канал его, мое служение. Но для Бога быть святым. Титу 2.14 теперь. И тут попрошу брата, чтобы меня прочитал этот стих. Титу 2.14. И тут есть драгоценные слова, то возьмем это время. Пожалуйста, брат. То я отделенный теперь для Бога, а этот стих я принимаю теперь, он меня искупил для чего? Чтобы избавить нас от всякого беззакония. Это значит, все эти дела, тоже беззаконие, и очистить себе народ особенный. То я отделенный теперь для Бога, это мое искупление, это что благая весть сделала для меня, я имею ответственность теперь быть, что он хочет, чтобы я был, он для этого меня искупил. И теперь ревностный к добрым делам. Каждый член. Пастор, что мне можно делать для Господа? Где собрание кончилось, они сразу удирают, чтобы никто его не спросил, что-то делать. Вот ты имеешь таких диаконов тоже, да? А есть собрание, диаконы только остаются, когда хлебопреломление, потому что продолжаем. Нужно в комнату войти, не можно просто вылить, а нужно выпить. Но продолжаем. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. Как это читается? 1 Коринфянам 6, 19-20. Хорошо, 1 Коринфянам 6, 19-20. А 6 глава 19-20 стих, 1 Коринфянам. Не знаете ли, что тело ваше суть?
Не знаете ли, что тело ваше суть храм, живущего у вас посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия.
То теперь я понимаю, для чего я искуплен, потому что я принадлежу к Нему. Теперь он объясняет в Титу 2.14, как один пример, что я теперь должен делать, как моя ответственность, быть святым. Но в 6.19 и 20, это в первом послании к Коринфянам, он говорит, вы не свои, вы отделены. Для Бога вы не свои. То моя свобода – это быть рабом Иисуса Христа, не делать, как я хочу. Я не свой уже, я куплен. Это мое искупление, это мое спасение, это благая весть. Я святой, я должен быть святым. Быть святым, я должен быть святой для Бога. Это что оно говорит. О, то значит, быть святым тогда, это уже понимать и признавать, что я куплен. Я не свой. Видите, это одно сказать, Господи, прости меня, мои грехи, я хочу спасения, а я хочу жить, как я хочу. Ты тогда не искуплен. Если ты искуплен, ты тогда теперь принадлежишь к Нему, для Него. Но Он говорит, я заплатил эту драгоценную цену, то теперь ты не имеешь права делать, что ты хочешь, ты теперь должен в послушании делать, что я хочу. Но можно тут добавить, делать, что он хочет, это полная свобода. Я, когда не хочу делать, что он хочет, я тогда не имею свободу. Я тогда делаюсь рабом, что? Плоть, мир и так дальше. Но когда я раб Иисуса Христа и делаю, что он хочет, чтобы я делал, я тогда свободный, и первый раз в своей жизни я свободный быть, кто я должен быть, как мужчина, как человек. Но как искуплен для Бога. Это хагиос, это теперь отделенный для Него и быть святым. Большинство верующих не понимают это еще. Они, когда идут вперед, когда есть призыв, это что покаяться, чтобы быть членом церкви, пройти водное крещение, и меня оставили в покое теперь. Я теперь могу приходить на собрание, и все знают, я теперь член церкви. Меня никто не тревожит. Но если я еще не покаялся, не прошел водное крещение, какая-то бабушка все время мне, каждое воскресенье будет колоть, когда покаюсь. А если это сделаю, меня уже в покое оставят. И есть молодые, что расположены, только чтобы меня оставить в мир, я это уже сделаю. А хуже, когда уже думают жениться или выходить замуж, тогда тоже это сделают, чтобы уже оставили в покое. Но что это назначает искупление? И для чего, и цель, и как жить, где-то оно проходит. И знаете, мы можем так войти в активности церковной, что и не имеем времени подумать аж, не имеем времени размышлять, не имеем времени с Богом провести время, чтобы понимать, как быть святым, потому что я теперь принадлежу, и я отделенный для Него. То значит, это я не делаю для церкви. Я делаю это для Бога. Но Он сделал структуру, где я здесь на земле это делаю для Бога, и это будет через церковь. Может, такой пример дам. Я там, где учился в университете, недалеко от нас была одна академия специальная. И мой сосед, мой друг, он туда пошел учиться. Андрей Андрющенко. Он туда пошел, потому что они хотели его сделать офицер. То значит, это специальная академия. Я шел в университет в свободу. Я мог учиться, если хотел учиться, не нужно, если не хочу, только что экзамены потом были индикатор, что я могу пройти другого класса или нет. Я могу быть ленивым, мне никто ничего не скажет. Покушал, не покушал, проспал, не проспал, никто меня не тревожил. Они только требовали, чтобы я заплатил деньги, экзамены сдавал. То все. А я его пошел посетить, когда они через пару месяцев дали возможность посетить эту академию. И я поехал туда, чтобы моего друга посетить. Другой человек. Зашел в его комнату, кровать его такая, что, знаешь, копейку можно бросить, и она аж прыгает. Все, тип-топ, знаете. Он, кто имел лишнюю салу, теперь не имел лишнюю салу. Он тип-топ. Они ему говорили, когда нужно вставать, когда нужно ложиться, что бы он ни делал, все за него. Режим такой строгий. Какая разница? Обе университеты. Но одна имела цель, и она хотела выполнить эту цель. То знали, они знали, что нужно сделать в дисциплине, чтобы он мог быть офицером. И знаете, он дошел до 4-й год и уже не мог выдержать. Он ушел. Потому что столько требовали. Такая дисциплина. Теперь, в академическом он не имел проблемы, но все другие дисциплины уже не мог терпеть больше. И освободился от этого. Теперь он в университете преподает в настоящее время, он развитый интеллектуально и все. Но этот дисциплин не мог. Разница вот в чем. Когда я учился в университете, я был отделенный только, чтобы платить деньги и экзамены сдавать. А когда он вошел в академию, был цель, чтобы он был отделенный, чтобы теперь сделали что-то от него. Он теперь не будет человек, кто кончил университет, он теперь выйдет, и он будет как офицер. То значит, тут есть цель, и они имели цель, и он существовал, чтобы исполнять эту цель. То значит, новый возрожденный, он теперь отделенный, и Бог имеет цель от его жизни теперь. Он его отделяет, чтобы он теперь был образ Иисуса Христа. Не офицер, но чтобы он был образ Иисуса Христа. Чтобы он жил, как Иисус Христос. И кто с ним не встречался, могли сказать, он что-то имеет с Иисусом Христом. Характеристики его Иисус Христос. Верующий тогда, он святой, но теперь он учится, как быть святым. Он теперь отделенный от греховных поступков прошлой жизни, он теперь следует за Христом, его жизнь теперь святая. Его характеристики святые. Преображение теперь происходит в его жизни. Это теперь есть библейский смысл, это термин «святой». Сам он не достиг быть святым. Это он получил через оправдание по вере. Но теперь он вошел, потому что он отделенный, в новое состояние, где он должен быть святым. Он теперь имеет ответственность и обязанность перед Богом быть, кто он избран и отделенный быть. Но это для Бога, для Бога. Это теперь новые условия. Я попрошу брата прочитать, это будет Деяние, 26 главе, 18 стих. И тут апостол Павел это объясняет в одном стихе, что я говорю, но очень аккуратно. Деяние 26, 18.
«Открыть глаза им, чтобы они обратились от мы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий сосвященных».
То это показывает одно и другое. То я, если нахожусь как святой, я отделенный тогда. И этот стих объясняет это немножко. Ну хорошо, тут перерыв, а потом будем продолжать. И так помаленьку будем строить сегодня.